Добрый день, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Начну с фразы, которая должна быть хорошо известна всем студентам-лингвистам, да и просто в школе многие ее, наверное, слышали. «Глокая куздра, штека бодланула бокрая и кудрячит бокренка». Знаменитая фраза академика Щерба и лингвиста, которая показывает, что можно передать смысл, говоря непонятными, несуществующими, в общем-то, словами. Что такое куздра, что такое бодлануло. Но, тем не менее, мы понимаем, что речь идет о каком-то большом и страшном существе, которое что-то там сделало с другим существом и детенышем этого существа. И это ставит нас перед вопросом, а для чего вообще на свете существуют искусственные языки? И нам в помощь приходит книжка, которую недавно я обнаружил на выставке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», изданная издательством «Альпина», под названием «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского». Ее автор Александр Пиперский, лингвист, научный сотрудник школы филологии и Высшей школы экономики, у нас сегодня в гостях. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Ну вот эта фраза Щербы, она как раз пример такого искусственного языка, «Глокая куздра».
В каком-то смысле, но вообще-то изначально задумывалась автором как пример того, что можно... что русской грамматики во многом достаточно для понимания русского текста. Так что это такая интересная надстройка над русским языком, действительно искусственная.
Зачем вообще существуют искусственные языки? Зачем это берется, если язык все-таки органическая вещь, она берется из процесса человеческой коммуникации, зачем придумывать что-то новое?
Ну, людям часто не нравится то, что берется органически. Например, так же, как мы живем в окружении огромного количества искусственных материалов, потому что они для каких-то наших житейских потребностей могут быть лучше, чем естественные. Точно так же может быть и с языками, потому что некоторым людям, скажем, не нравится, что естественные языки нерегулярны, что они слишком сложны для изучения. Это такие проблемы, которые вызывают желание их как-то решить, разработав новую языковую систему. Но иногда бывает, что искусственные языки создаются просто для развлечения, для создания какого-то колорита в вымышленном мире. Это для таких нужд.
Ну или для того, чтобы узнать что-то о структуре человеческого мышления, да, или о структуре мира.
Ну да, о структуре мира и человеческого языка в каком-то смысле. Потому что когда мы создаем искусственный язык и видим, что он чем-то отличается от естественного языка, это тоже некоторый повод подумать о том, какие бывают естественные языки, какие, наоборот, не бывают.
Я вспоминаю известную, по-моему, называется гипотеза Сефера-Уорфа, да? Сефера-Уорфа, о том, да. Что язык конструирует мышление. То есть как язык мы... То есть язык конструирует мозг. Если мы создали новый язык, то мы можем создать при его помощи новую структуру мышления.
Да, это как раз довольно активно обсуждается при создание искусственных языков, хотя, на самом деле, непонятно, насколько гипотеза Сефера-Уорфа верна. Это уже почти 100 лет ведутся баталии, но непонятно, насколько сильной версии ее надо принимать. Там, может быть, язык определяет мышление, может быть, язык как-то влияет на мышление в некоторых аспектах, может быть, и нет. Что такое мышление, тоже довольно сложно
поведение.
Понять.
Язык определяет поведение? Вот, скажем, не знаю, немецкий язык, он настолько жестко структурирован за счет своей там падежной, флексивной структуры, что вот, может быть, немецкий порядок, он заложен в самой структуре немецкого языка.
Ну, есть исследования на эту тему. Например, было недавно исследование про связь, насчет того, есть ли связь наличия грамматического будущего времени в языке с умением экономить деньги и вообще заниматься финансовым планированием. Да, ну вот, то есть там обсуждалось, что если у вас в языке есть будущее время, то завтрашний вы — это как бы другой человек для вас, и тогда вы меньше о нем заботитесь, чем если у вас в языке нету будущего времени. Но это исследование, в общем, скорее было опровергнуто в последующих дискуссиях. Там стали доказывать, что это результат каких-то родственных связей между языками, а не вот таких вот реально наблюдаемых корреляций. Так что такие вещи часто обсуждаются, но практических результатов на этом пути очень мало.
А откуда вообще берутся слова, вот если взять искусственные языки? То есть языки вообще созданные на ровном месте?
Есть два основных вида искусственных языков в этом отношении. То, что называется языками априорными и языками апостериорными. Априорные — это когда создатель языка берет и придумывает слова просто с нуля, не опираясь ни на какой естественный язык. А постериорные языки — это языки, в которых слова берутся из какого-нибудь или из каких-нибудь существующих языков.
Да.
Самый известный постериорный язык — это, наверное, язык эсперанто.
Эсперанто.
Да,
на основе испанского, да?
На основе...
романских.
В основном романских языков с германскими вкраплениями, английского и немецкого, из немножко славянских есть, немножко минимальные элементы греческого. И это, собственно говоря, понятно, потому что язык эсперанто предназначался для того, чтобы служить языком международного общения и для того, чтобы его было легко учить. Но целевая аудитория были европейцы, создатели языка эсперанто Людвига Зименгофа. И, соответственно, европейцу, если ему надо выучить десяток тысяч, 10 тысяч неизвестных корней, придуманных автором, то ну, кто же это будет делать? Ясно, что любой человек это бросит на 10-й минуте. А когда корни романские, итальянские, испанские, латинские, да, то тогда, в общем, мы большинство из них и так или иначе знаем. Да? Даже те из нас, кто не знает итальянского языка, все равно постоянно с ним сталкиваются. Латте, анданте, что угодно. И, соответственно, если человек берется учить эсперанто, а там половина слов ему уже понятна, то это, конечно, хороший стимул там, доучить оставшиеся эти понятия.
То есть он берется из существующих. Ну, кстати, к вопросу об эсперанто, я скажу, что мы поговорим подробно об отдельных синтетических, сконструированных языках, и об эсперанто в том числе. Но ведь были же, была лингва франка всегда, да? Была латынь средневековая, сейчас таковым является английский. Почему бы не остановиться по умолчанию на том, что, собственно, сами люди выбирают?
Ну да, ну вот есть действительно языки международного общения, да, в лингвистике словом lingua franca обычно называют ситуацию, когда у нескольких групп говорящих нету, когда они говорят на языке, который не является родным ни для кого из них. Ну, поэтому в некотором смысле, да, часто происходит так, что английский не является, строго говоря, lingua franca, да, когда мы общаемся с носителями английского языка.
Потому что он родной для них.
Он для кого-то родной, да, то есть возникает некоторое неравноправие, да, ну, как вот люди учат английский всю жизнь, а кому-то он за даром достается с детства.
То есть чистая lingua franca — это латынь тогда.
Да, то есть чистая lingua franca сейчас, наверное,
была бы... В средневековой Европе.
Да, латынь в средневековой Европе, да, или сейчас тоже могла бы быть теоретически, но... Такая ситуация, в общем, может вызывать некоторое недовольство, некоторое ощущение неравенства, которым можно хотеть бороться.
Это, значит, апостериорный язык, а априорные берутся из... Откуда вообще как могут? Люди что, изобретают новые знаки, новые фонемы?
Ну, как раз новые фонемы изобрести, новые звуки, да, изобрести очень сложно. А вот новые комбинации звуков изобрести очень легко. Вот если я сейчас, скажем, задался целью создать искусственный язык, да, то я могу сказать, что слово «стол» будет называться у меня «пум». Ну, вот я придумал сочетание трех звуков, совершенно взяв его из ниоткуда, и, ну, вот в моем языке оно будет такое.
А вы сами говорите на каком-то из конструированных языков?
Ну, я...
Какие-то фразы можете воспроизвести?
Более или менее могу читать и минимально говорить на эсперанто, но на остальных искусственных языках, на самом деле, вообще говорит мало кто. Так что, ну, могу вас поприветствовать на эсперанто, сказать вам «салютон». Да, и вы сразу поймете,
что это салют. Я думаю, что да, все поймут.
Салют, да, так что, ну, да, вот.
А когда занимались этим, мне кажется, что вот эта вот идея некого синтетического языка, мета-языка, универсального языка, она какая-то очень такая современная, привязана к эпохе модерна, к эпохе нового времени.
Да, но именно что искусственные языки в разные периоды истории интересовали людей в разных отношениях. Действительно, новое время — это вот то время, когда людям захотелось создать универсальный язык для каких-то научных, в частности, нужд. И это был именно, то есть, именно что была идея в том, что надо научиться универсально выражать понятия. Да? Это обсуждали самые разные люди, там, из числа известных ученых, пытавшихся создать искусственный язык, например, Лейбниц. У него есть проект искусственного языка под названием «Характеристика универсалис», универсальная характеристика. И вот это вот был такой центр, такой центральный пункт языкового конструирования, ну, где-то до 18 века. А потом в 19 веке фокус сменяется, потому что людей начинает беспокоить вопрос о том, как универсально, максимально точно, максимально логично выражать мысли, а начинает беспокоить более практический вопрос, как общаться с людьми, с которыми ты не говоришь на каком общем языке. Это, ну, понятная проблема, потому что когда у вас появляется...
То есть телеграф, не структура языка, а коммуникативная функция.
Да, когда появляется телеграф, телефон, такие вещи, можно общаться с людьми на расстоянии, а как с ними общаться, если языка-то нет? Да, и вот тогда начинают появляться языки, предназначенные для международного общения, типа того же самого эсперанто.
Ну, давайте сейчас уже тогда поговорим о типах языков, искусственных, изобретенных языков. То есть первое — это, наверное, вот эта вот попытка создания универсального языка?
Да, первое — это скорее попытка действительно создать универсальный, логичный, строгий язык, который четко представляет систему мышления, хорошо классифицирует мир.
Вот это лейбницевская.
Это лейбницевская, не только лейбницевская, да, таких идей было как раз очень много в те времена, в 17-18 веке.
Ну, какие примеры можете привести?
Самый известный пример этого рода — это язык английского ученого Джона Уилкинса, который называется аналитическим языком, смысл которого сводится к тому, что мы сейчас расклассифицируем все объекты действительности на 40 групп, на 40 классов, дальше внутри них выделим роды, внутри них виды, и будем все называть систематически. Потому что это, ну, примерно та же идея, которая у нас с вами проводится в биологической классификации, только для всего мира, для всех понятий.
То есть такая линея, или таблица Менделеева.
Да, только до линеи, что немаловажно, примерно за 100 лет. И, ну, скажем, в биологии это имеет явно смысл, да, потому что язык этого не выдерживает, да. Мы видим, что у нас есть там слово «лев», слово «кошка» и слово «тигр». Да, это все кошачьи, но из слов это непонятно. Слова совершенно разные. По словам не угадаешь, что это примерно одно и то же в каком-то смысле.
Да.
А вот у Уилкинсу это не нравилось, и вот он предложил свою систему классификации, дополнив ее там некоторыми там правилами грамматики, для того, чтобы выразить, в каждом слове выражается, значит, класс, род и вид. И тогда понятно, что там у всех этих кошек будет одинаковый первый слог, например. Сразу станет ясно, кто здесь кто.
Ну, то есть оно даже к такой, к нумерологической классификации ближе. Угу. Это как просто такие цифровые обозначения.
Да. Ну, и это, правда, проблема в том, что это не проходит в реальном мире. С биологией это получается, а если вот так пытаться расклассифицировать весь мир, то работает очень плохо. В биологии такая классификация является просто...
А почему, интересно, человек, наша структура мышления не готова к такому чисто логической операции?
Ну, вопрос даже не в структурах мышления. В биологии просто вот эта вот классификация на самом деле является следствием того, как... следствием эволюции, да, того, как развивались виды.
Да.
И поэтому, значит, соответственно, кошка, тигр и лев, да, имели какого-то общего предка, их можно запихать в одну единицу классификации.
А мир устроен сложнее, чем биология.
Да.
Потом есть абстрактные понятия. Да.
И вот над этим очень хорошо поиздевался Борхес в своем эссе, которое, собственно говоря, посвящено языку Джона Уилкинса.
Я помню по Борхесу аналитический язык Джона Уилкинса.
Да. И это, пожалуй, обеспечило Уилкинсу бессмертие, потому что так бы о нем никто не помнил. А сейчас все постоянно цитируют эту китайскую энциклопедию, в которой животные делятся на бальзамированных, принадлежащих императору, не входящих в эту классификацию, еще каких-то. Не что иное, как пародия на Уилкинса.
Таксономии, да, они совершенно-совершенно гениальные. Но, с другой стороны, если идти по разделам, по главам вашей книги, есть же еще иконический язык, да, язык все-таки, в котором пыталось было произвести, скажем, язык алгебры, язык химии.
Да, ну, язык алгебры не очень иконический, потому что он является универсальным, но только в том смысле, что все договорились о том, как его использовать, да, но его нельзя, нельзя понять без подготовки, да, то есть если вы ничего не знаете про алгебру, то вы не сможете открыть учебник алгебры и сразу его читать. А вот было довольно много проектов искусственных языков, которые стремятся сделать так, чтобы было, например, написано и понятно. Это такие языки, которые в основном оперируют пиктографическими символами, да, ну, то есть картиночки.
Дорожные знаки.
Дорожные знаки – самый яркий пример такого рода. Это язык для очень ограниченной сферы деятельности. И действительно, там довольно многое можно понять, просто посмотрев на сами эти картинки. Но, правда, не все, потому что если все можно было понять, то автошкола бы не существовала. Там какие-то знаки понятны, лежачий полицейский, понятно, как обозначается искусственная неровность.
Пешеходный переход,
Более-менее понятно. А вот там уже какой-нибудь знак «Главная дорога», почему это вот такой вот четырехугольник такой формы?
Или почему кирпич — это запрет,
почему кирпич — это кирпич? Совершенно непонятно. Да? То есть универсальности здесь на самом деле тоже нет. Это такой выученный язык, но другое дело, что он для всех нас как раз не родной, да, то есть мы все это... Как такая вот лингва франка во всем мире употребительная.
Это пример все-таки успешного языка синтетического, скажем. Все понимают там знак радиации. Вот это была иконка придуманная, она для всех универсальна и понятна.
Ну вот примеров таких систем больших, да, не только один знак радиации, еще. Их очень немного. Вот язык дорожных знаков фактически такой, там, обозначение на туалетах, хотя они тоже не очень универсальны, на самом деле. Треугольнички в разных странах бывают, в общем, по-разному.
Да.
Но вот цельная система, которая бы передавала все разнообразие мыслей, такие попытки создавались. Например, была такая система, которая называлась «Близсимволика». Я очень люблю, очень приятные картинки, но считать, что она распространилась, не получается.
Напомню, что мы говорим об искусственных языках, о конструировании языков с лингвистом Александром Пиперским из Высшей школы экономики, книгу которого недавно издало издательство «Альпина». Мы вернемся буквально через несколько секунд. Ну, здравствуйте, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Часть этого наступившего будущего – это синтетические языки, которые окружают нас. Собственно, это не только будущее, они и в прошлом создавались, различные искусственные языки. Но интересно посмотреть в будущем, на каких языках мы будем говорить с машиной, с компьютером, с искусственным интеллектом, на каких языках машины будут общаться друг с другом. Об этом и о многом другом говорим с нашим сегодняшним гостем, лингвистом Александром Пиперским, научным сотрудником Школы филологии и Высшей школы экономики. Ну вот мы начали обозревать типы искусственных языков, мы поговорили о логическом, о философском языке, поговорили о иконическом, пиктограммах. Есть и, как я понимаю, примеры того, что некоторые языки вообще были придуманы, ну, в том числе достаточно успешно, ведь иврит. Что такое иврит? Это, то есть не придумано, это возрожденный мертвый язык.
Да, ну, на самом деле очень много в тех языках, на которых мы говорим, и которые мы привыкли считать естественными, у них очень много искусственных черт. Но это касается тех языков, у которых есть жесткий литературный стандарт, ну, как, например, русский язык, когда нам, собственно говоря, нас 10 лет в школе заставляют выучивать абсолютно искусственные нормы, которые кто-то придумал, и которые нам теперь приходится соблюдать, чтобы казаться друг другу образованными людьми. Но ситуации создания языков такого рода совсем из ничего, да, это... Их не очень много, но они тоже есть. Но вот иврит действительно такой пример. Иврит был возрожден из древнееврейского языка. Это был очень странный и необычный эксперимент. То есть создатель современного иврита Элиэзер бен Йегуда разговаривал со своим сыном на этом языке, запрещая ему общаться на других языках, да, он там, например...
Тогда диаспора в основном на идише говорила.
Да, тогда говорили в основном на идише.
Это какой момент, какой год?
Это все происходило на рубеже 19-20 века.
Ну, то есть в связи с началом сионистского движения, переселением в Израиль.
И тогда, ну, и вот этот ребенок стал первым носителем языка иврит, с проблемами, да, потому что это, вообще говоря, довольно сложно заставить человека говорить на языке, на котором никто вокруг почти не говорит.
Не говорили 2000 лет, до того. Ведь появилось же сколько новых слов, понятий, прежде всего абстрактных понятий, которые не было в древней иудее.
Ну, на самом деле, знание древнееврейского языка не уходило из иудейской культуры за все это время.
В Торе, в Талмуде.
Такие вещи. Образованные люди могли читать, да, но говорить никто не пытался, потому что это действительно безумие. Не только абстрактные вещи, еще ведь конкретных очень много.
Можно с латынью сравнить?
Можно сравнить с латынью, да. Но вот я сейчас смотрю вокруг себя и вижу огромное количество предметов, которые не упомянуты в Библии. Да, телефон, компьютер, экран.
И как иврит поступает.
Да, и тогда приходится изобретать новые слова. Да, так поступают как раз многие довольно языки, потому что фактически во многих языках ведется с большим или меньшим успехом борьба с заимствованиями. Но если там два пути, собственно, есть. Либо заимствовать, либо изобрести новое слово. В иврите обычно изобретаются новые слова, и действительно так делают многие другие языки, которые мы вполне считаем естественными. Да? Например, исландский язык замечателен тем, что там практически нету этих вот заимствований из других европейских языков культурных, ну, там, например, вот этого всего слоя латинских заимствований, в нем вообще нет. В нем искусственно созданы новые слова, что ужасно затрудняет, скажем, изучение исландского языка.
То есть он абсолютно автохтонный, на исландо-скандинавских, да, исландских,
да,
корнях.
Потому что, скажем, если вы учите там шведский язык, да, то вы читаете слово «конститушун» в газете, вы сразу поняли, что это конституция. Дальше там будет написано «президент», «президент», все понятно. В исландском языке президент будет называться «форсети», да, то есть буквально «предсидящий».
«Предсидящий».
Это то же самое, да.
Но вот это, но мне напоминает, кстати, да, конструирование языков в период национального возрождения. Многие языки, так, ну, да. У нас это отчасти Ломоносов со своим, да, кислородом-водородом пытался сделать. Но вот я в свое время, учивший чешский, например, вижу, как в чешском языке, который создавался литературно во второй половине XIX века, вещи, которые везде на латинском называются, скажем, там, география, геология, там называются «земнепис», «горопис», да. «История», «нету у них вот этого корня истории, у них деяны, деяния, да, и так далее. Нету искусства, как арт-арта, есть умение. Угу. И вот интересно, как они берут свои собственные автохтонные корни для обозначения международных таких, да, дисциплин, таксономий.
Да, это хорошо видно, например, на примере хорватского языка на фоне сербского, которые вообще очень похожи и близки друг к другу, но хорватский язык избегает заимствований, ну, в частности, потому что сербский так долгое время находился под влиянием турецкого, да, там много турецких заимствований. Хорватский язык вообще... То есть больше был под влиянием немецкого, да, и чтобы оттолкнуться вот от этих вот от общеевропейских слов, там вот происходит все, о чем вы говорите для чешского языка, иногда другими корнями, что тоже довольно интересно, да, потому что слово «история» по-хорватски тоже нет, есть слово «повест».
Ну, да.
«Повесть».
«Повесть», да.
Да, какое-нибудь слово «парада», «парад», по-сербски, да, «парада», по-хорватски «мимоход». Ну и так далее.
То есть, да, стремление отделиться. Это, да, стремление. В том же моем чешском, да, например, мой любимый пример, это по-немецки бутерброд, это «беликте бродхен». Угу. На чешский переводится как «обложенный хлебичек». Угу. Вот такой типичный пример. Ну, хорошо, это лингвоконструирование. Есть же еще, в вашей книге я читал, что немецкий в какой-то степени, сам по себе немецкий, это пример сконструированного языка.
Ну, в каком-то степени, да, потому что в этой степени любой литературный язык вообще является... условным конструктором. На материале немецкого это хорошо видно, просто потому что на литературном немецком на самом деле в чистом виде вживую почти никто не говорит. Да? То есть есть разные диалекты, на которых люди говорят. Ну, есть литературный язык с некоторыми, с небольшими, с региональной вариативностью, но все равно любой человек понимает, откуда ты, из какого-то региона. Вот это вот усредненный немецкий литературный язык, это, ну, в некотором смысле произведение Мартина Лютера и последующих нормализаторов, да, которые собирали на средненемецкой основе диалекты, ну, так, чтобы никому не было обидно, тогда попадают разные слова из разных... Из разных диалектов, какие-то там произносительные нормы, например, тоже в немецком языке устроены так, что считается, что самое чистое немецкое произношение в городе Ганновере. Да, то, что ему оно ближе всего к немецкому литературному стандарту.
Хохдойч.
Хотя Хохдойч — это вообще-то, да, верхний немецкий, то есть южно-немецкий, а Ганновер совершенно не на юге Германии. Да, то есть Ганновер как раз ближе к северу. Поэтому, значит, ну вот...
Слушайте, вообще, вы вообще мне открываете глаза. Мне почему-то приходило в голову, я думал, что Хохдойч — это как Хох в смысле нормы, высокой литературной нормы.
Нет.
А это именно Хохдойч и Плотдойч.
Верхнемецкий, нет, немецкий, это, ну, потому что на юге горы,
да,
на юге горы там высоко.
А, Хохдойч, вот как, а тут Плотдойч, понятно. А норвежский еще, вот там же два языка в Норвегии, букмоль и нюнорск.
Да.
Тоже один из них фактически
тоже язык,
сконструирован.
Язык нюнорск тоже такой конструкт 19 века. Романтически его создал замечательный филолог Ивар Осен, деятель норвежского национального возрождения. Норвегия вообще ведь никогда... то есть очень мало в своей истории была независимой в последнее время. Да, они... много веков находились под датским владычеством,
потом
Швеция. Ну, с Швецией там было сложнее, там была независимость, но была персональная уния. Да, то есть там был один монарх, и страны, в общем, были очень тесно спаяны друг с другом. В результате то, как говорили образованные норвежцы в XIX веке, они фактически говорили по-датски. И то есть букмол, книжный язык буквально, тогда он еще назывался риксмол, да, государственный язык, имперский язык, он очень донизированный, очень похожий на датский. А были идеи, что, ну, раз мы норвежцы, давайте будем говорить по-норвежски. как же нам говорить по-норвежски? Нам надо посмотреть, как говорят в деревнях, да, пособирать норвежские диалекты. И вот Ивар Оссен этим занимался и выработал фактически новый стандарт для норвежского языка, составленный тоже из кусков разных диалектов. То есть это не какой-то конкретный диалект взят на основу, а именно, чтобы никому не было обидно. Но, собственно, интересно в этом эксперименте то, что он прижился.
Потому что и говорят на обоих языках.
Говорят на обоих, оба имеют официальный статус. Ну, там, естественно, в разных частях страны по-разному, где-то больше, где-то меньше. Но все равно говорят на обоих языках, книги издают на обоих языках. Поэтому...
То есть минорск это как если бы у нас придумали язык, вот типа «Инда в запреле озимы». Вот
да.
Такой вот
да,
псевдорусский да, язык, который псевдорус... там Солженицын, деревенщики пытался
да,
писать.
Да. Только если бы мы, многие из нас его еще и выучили и стали на нем говорить. Но для этого нужно, вот, нужно отталкивание. Да? Нам не от чего отталкиваться в каком-то смысле. Хотя можно, в принципе, считать, что современный русский язык вот так как-то похожим образом оттолкнулся от церковнославянского языка, да, потому что там, то, как мы сейчас говорим по-русски, в общем, людям, которые в 17 веке говорили по-церковнославянски, наверное, показалось бы абсолютно деревенским, неграмотным. Ну, что это такое? Как может так говорить?
У нас, к сожалению, не остается времени поговорить еще о художественных языках, о бартланге, о звездном языке Хлебникова, о языке, который был изобретен в заводном апельсине Берджеса. Да?
Об этом можно говорить еще
часами. О новоязе Орвелла. Последний вопрос, который я хочу задать. Язык и компьютер. Нужен ли для общения с компьютером или уже существует какой-то, что знаешь, бинарный код? И допускаете ли вы возможность, что компьютеры без нас уже создали свой язык и на нем общаются?
Ну, мы действительно, да, то есть в нормальном случае общаемся с компьютером на языках программирования, но, собственно говоря, вся, на самом деле, вся история вычислительной техники — это отход от этого, потому что мы все время техника улучшается, с компьютером можно общаться все более и более человеческим языком. Вот сейчас появляются голосовые помощники,
да.
Речевые интерфейсы, да, я могу задать вопрос на человеческом языке, а не на языке программирования. Получаю ответ, там, где ближайшее кафе. Да, он мне скажет. И это, то есть, в принципе, одно из важных развитий техники, чтобы человек не замечал, что ему надо общаться с компьютером не на естественном языке, а как-то еще, хотя в глубине души компьютер все равно говорит не так.
Но, что в глубине касается... души да. Компьютер говорит, если... это прекрасно.
Да.
Это...
А что касается того, может ли компьютер создать свой язык, то это как раз сейчас стало активно обсуждаться в связи с тем, что появились программы машинного перевода, основанные на нейронных сетях. Google Переводчик сейчас стал активно с этим экспериментировать. И там вот обсуждается, что, возможно, в недрах этих нейронных сетей рождаются какие-то языки-посредники, вот вроде тех, которые проектировались там, Лейбницем или Джоном Уилкинсом, универсальные, которые позволяют переводить с языка на язык.
Но... То есть они внутри собственный протокол общения нам выдают на выходе какие-то уже человеческие фразы, а внутри они общаются на каком-то своем новом языке,
да.
Который, может быть, мы и не знаем.
Да, но как это устроено, как к этому относиться — это пока совершенно непонятно.
Мистика. Действительно, может быть, внутри уже машины, вот два компьютера стоят перед нами, говорят неизвестно на каком языке, между собой общаются, смеются над нами,
да,
когда
есть,
слушают, как мы говорим.
Есть мое любимое стихотворение Арсения Тарковского про это, которое заканчивается четверостишием. «И уже электронная лира от своих программистов тайком сочиняет стихи Кантемира, чтобы собственным кончить стихом». Вот сочиняет ли компьютер собственным?
Стихом Арсения Тарковского закончим этот эфир. А в гостях у нас был лингвист Александр Пиперский, научный сотрудник Школы филологии Высшей школы экономики. Это была программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».